В прошлый раз мы говорили за то, что такое непокорность, каким образом непокорный человек, я включил уже, каким образом человек, который использует непокорность, вредит, в общем-то, не только себе, но и окружающему миру. И что в сущности это непокорность и колдовство это одно и то же. Потому что там человек, через человека высвобождается злая духовная сила, которая влияет в буквальном смысле слова на все. Ну, в частности, вы же помните, что произошло в момент грехопадения. Казалось бы, все было хорошо. У человека была своя забота ухаживать за Эдемским садом. Все было нормально и в порядке. Ну, подумаешь, тут попробовали там эту смокву, которую нельзя было. Которую настоятельно не рекомендовалось пробовать. Что может произойти? Ну вот и Священное Писание говорит, что через это попробовать, в сущности-то в мир, в человеческий мир вошла всего лишь навсего такая простая вещь, как смерть. Ну, ничего странного, в общем-то, и нет, если ты вкушаешь или ешь, пользуешься, питаешься от дерева жизни, то результатом будет жизнь. Но если ты питаешься от дерева смерти, ну, разве может быть иной результат? И, в общем-то, проблема-то была не в самой смокве, а проблема была просто-напросто в непокорности. Была дана простая заповедь, простая, ничего сложного. Но нам, людям, это почему-то не понравилось. Мы решили все-таки проверить, а вдруг Бог вот там ошибся, вдруг он там что-то от нас действительно прячет, такое, что, ну я не знаю, что могло бы нас сделать такими же, как он, вдруг там еще что-то. Ничего не изменилось с тех пор. Подобным же образом непокорный человек делает все то же самое. Мало того, что свою жизнь втюхивает в это болото, но еще и, разумеется, жизнь окружающих. Ну, представьте себе, если в помещении кто-то вот испортит воздух. Что произойдет? Разве это будет проблема только этого человека? Возьмем на минуточку другой пример. Представьте, если, допустим, кто-то будет пользоваться, скажем, химикатами, не так, как положено. Разве только его участок пострадает от этого? Ничего удивительного. Подобным же образом и приходит негативная сила, негативное воздействие на все, на всех окружающих. Никуда от этого не денешься. Именно поэтому Священное Писание говорит о том, что вокруг храма должна стоять ограда. Вокруг двора должен стоять обязательно забор. И у входа во двор должен стоять, как он называется, привратник. Ну, это тоже еще не все. Должен быть еще и пастор, у которого должна быть такая хорошая палка. Для чего? Для того, чтобы если кто-то там перелазит через забор, не там, где надо, чтобы тот хорошо получил. Подобным же образом Священное Писание говорит другими...
И овчарка, и не одна.
Да. Не, ну, псов же тогда не использовали в Святой Земле. Псы использовались для другого. Вот. Потом же образом Священное Писание говорит, кто разрушит ограду, того ужалит змей. Ну, ничего сверхъестественного, ничего слишком мудрого. Но люди почему-то думают, что вот если они позволят себе немножко, ну так, немножко расслабиться, ну все будет в порядке. Но ведь дело же не в том, что у человека нечем расслабиться. А дело в том, что он ищет чего-то такого, чего не надо искать. Как Священное Писание называет, непотребство. Просто. То есть то, что человеку, в общем-то, ничего это не даст. Ни радости, ни удовлетворения. Но вот ему этого хочется. Абсолютно не понимая, что всего лишь навсего человек находится под воздействием враждебной окружающей среды. Ну, подобно тому, как, вот, допустим, сейчас на Украине жарко, жара. Вот, и если человек работает на улице, он будет хлестать воду ведрами. Что произойдет? В общем-то, такой человек может даже умереть, в зависимости от того, насколько жарко. Ну воду-то хочется пить. Ну подумаешь, попью воду. Поэтому Священное Писание неоднократно говорит и предупреждает о том, что есть вещи, которыми, ну, сегодня пока пользоваться нельзя и не надо. И самое главное, что эти вещи-то и посредством того, что человек отвергает эти вещи, откладывает их в сторону, он этим показывает верность Творцу, верность Богу. И дальше на основании этого у человека раскрываются другие возможности. Ну, еще хороший пример. Представьте себе, есть какой-то человек, ну, алкоголик. Алкоголик, который вот опустился и до того, что куска хлеба в доме нет. Что произойдет, если вы будете регулярно ему выделять материальную помощь? Ну, в виде денег. Его ситуация, его положение изменится? Да, конечно, никак не изменится. Он просто будет больше пить, вот и все. Поэтому помочь такому человеку невозможно до тех пор, пока он не сделает определенные шаги по поводу ограничения собственных похотей. Вот как только такому человеку это надоест, как только он начнет предпринимать какие-то шаги и, по крайней мере, взывать какой-то помощи, искать помощь, чтобы избавиться от своего плачевной ситуации, вот тогда и возможен какой-то выход. Иначе никак. Вот и люди мира, они подобны вот таким алкоголикам. Как вот во всех посланиях говорится, ну, допустим, что вот, все, что находится в этом мире, это похоть глаз, похоть плоти и гордость житейская. Написано все, нет ничего другого. Ну, можно сказать, ну, есть же какие-то хорошие вещи, там, скажем, ну, вот, есть там какие-то возвышенные, там, какая-то моралика, там, есть, скажем, наука, есть там хорошие отношения, там, помощь ближним и так далее. Но Священное Писание однозначно говорит, ребята, это все похоть плоти, похоть глаз и гордость житейская, которая не от Бога. Мы уже говорили с вами о том, каким образом сформировался этот мир. В сущности, он сформировался в результате того, что люди ушли от Бога и начали пытаться удовлетворять собственные потребности, ну, как бы вне Творца, вне отношений с Творцом. Они стали независимы от Бога. Ну, в сущности, независимыми они не стали. Просто они стали такими себя считать. Ну, разумеется, и поскольку Священное Писание раскрывает нам Творца, который совершенен, который равнозначно добр и к добрым, и злым, и к праведным, и к неправедным. Он, как говорит Иисус, он повелевает солнцу восходить и над злыми, и добрыми. Разумеется, человек, ну, никак не стал независим от Бога меньше. Но просто-напросто его внутреннее состояние погружено во тьму, он просто ничего не видит и не понимает, что происходит. А все из-за чего? Все из-за того, что человек просто-напросто погружен, как наркоман, в эти непотребства. И самое неприятное, что нам, верующим, вырываться от этого, ну, раз просто как-то и не хочется. Ну вот, даже после каких-то там интересных побед, после каких-то интересных раскрытий, разумеется, Господь дает нам и расслабиться, Он дает нам и насладиться этим миром. Но как только мы к этому прикасаемся, нас потом от этого не оторвать. Мы сами себя не можем от этого оторвать. Мы погружаемся в свои заботы, в хорошие заботы. Мы погружаемся в заботу о доме, заботу о семье, заботу о детях настолько, что просто вдруг у нас не находится времени, даже, ну, даже утром, вот, когда мы еще только протерли глаза, как-то, ну, настроить себя на дух. Войти в дух и жить по духу. Нет, нам надо срочно куда-то бежать, нам надо срочно что-то делать, потому что... А почему? Потому что мы умные, и мы построили себе планы. Нам надо это сделать. Если это не сделаю, будет беда. А кто так сказал? Ну, так мы себе так говорим. Мы себя в этом убеждаем, и в сущности-то мы себя этим и оправдываем. О, наконец-то у меня есть оправдание, почему мне сейчас можно не помолиться? Почему мне можно сейчас вот завтра, потом, попозже? Ну разве не так? Все так. Вот это то, именно то, о чем говорит Священное Писание. Все, что в мире, похоть глаз, похоть плоти и гордость житейская. Вот это оно и есть. Это не плохое. Это не значит пойти убить кого-то, это не значит совсем пойти у кого-то что-то украсть. Это не значит совсем кого-то обидеть, обругать или еще что-то. Это уже будет просто результатом неизбежным такой жизни. И вы думаете, Израиль был лучше? Так они были такими же самыми. Им точно так же нравилось просто выйти и сидеть под своей смоковницей и пользоваться своим виноградом, и наплевать на всех остальных. Наплевать на какую-то ответственность перед окружающими, что если я буду только этим заниматься, а что будет со страной, если там вот ребята из Междуречья придут в гости нежданно-негаданно, ну там, разумеется, со своими инструментами, чтобы захватывать землю. И сущность-то, когда человек прикасается к каким-то духовным реалиям, ну вот, как скажем, как к духовным реалиям этого мира, он погружается в мирские обыденные заботы, ведь он не понимает, что он становится рабом. И как только он стал рабом этого всего, все, над ним начинает властвовать кто? Хозяин? А кто такой хозяин? Ну, конечно же, князь этого мира. И чем все закончится? О чем думает князь этого мира? А о том, о благосостоянии своих рабов? Ну, конечно же, нет. А дальше он начнет давай, 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 выжимать, выжимать, выжимать все соки. Как можно посильнее, как можно побольше. И в итоге человек чувствует, что, боже мой, столько времени прошло, а где я вообще это находился? Или выходя на пенсию, елки-палки. А чё же я столько времени вроде как с Богом, а до сих пор нахожусь в том, о чем и новообращенные разговаривают? А что ж произошло? А почему вообще, где он, этот Бог, который обещал быть? В чем причина, в чем суть? Да суть в том, что Господь позволяет насладиться человеку настолько, насколько он этим хочет. А потом приходит итог. И есть одна вещь, которая не возвращается. Это время. Время. Даже не это время, даже не то, что показывают часы. А биологическое время. Сил становится меньше, голова соображает хуже, смотришь в Библию и видишь фигу. И что дальше? И в итоге получается, что человек был не способен вообще как-то послужить Богу. А теперь ему становится вообще невозможно. И каков результат? Просто-напросто никчемность, пустота. Вот и все. А в чем проблема? От чего? Да потому что человек продолжает кушать от того, чего нельзя кушать. Ну, сегодня много заумных примеров приводить не надо. Вон полные прилавки в магазинах всякой травы. Люди кушают, кушают, а потом, ой, а почему вот с животом проблемы, почему с этим проблемы, почему с этим проблемы. Так и в духовном плане, вернее, тем более в духовном плане. Это все просто-напросто показывает нам и раскрывает реальность. Ничего другого нет. Есть только то, что создал Бог, и есть только то, те принципы, те законы, по которым оно существует. И Господь пытается нам раскрыться и раскрыть это все, чтобы это было нам на благо. Поэтому Писание говорит... Ладно, об этом потом. И вот таким же образом такая вещь, как непокорность, воздействует на человека, отравляя его жизнь и жизнь окружающих. А казалось бы, а разве не Бог создает те обстоятельства, которые человеку не нравятся, которых он думает, что он будет как-то лучше? Почему люди непокорны? Потому что они думают, что они умнее. Потому что они думают, что это случайно такие обстоятельства возникли. Абсолютно не понимая, что все, буквально все, нет и ничего, кроме этого, приходит только свыше, только от Творца, только от Него. Ладно, давайте попробуем пойти дальше. Итак, возвращаемся к нашему исходному месту. Второе послание к Тимофею. Третья глава, с первого стиха. «Знай же, что в последние времена, то есть сегодня, сейчас, то, что про нас говорится, наступят очень жестокие, суровые времена, потому что люди будут самолюбивы, серебролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны и так далее». Повторимся, что здесь перечисляется не просто наобум негативные качества людей или аморальные качества людей. Отнюдь. Речь идет о Священном Писании, поэтому просто о моралике как таковой нужно забыть. Нужно забыть о поэзии, нужно забыть о как это называется, о риторике. Нет в Священном Писании ничего лишнего. нету ничего случайного. И если есть такой порядок, и тем более об этом пишет не просто какой-то евангелист, а об этом пишет раввин, который всю свою жизнь изучал основы мироздания. И, следовательно, он не будет бросаться какими-то риторическими фразами, поскольку он сам об этом неоднократно говорит. Что нет в моих словах ничего лишнего, ничего пустого. Я вам говорю, рассказываю саму реалию, все просто. Все то, с чем мы сталкиваемся. Пытаясь, и за всем этим он пытается раскрыть намного более глубокие вещи, которыми невозможно просто так поделиться с человеком неподготовленным. И как мы уже убедились, вот то, что он перечисляет, это все, что называется грехи к смерти. Об этом другой апостол говорит, что, ребята, об этом даже молиться бесполезно. И если человек в это вовлечен, то закон говорит, что есть такая вещь, как карет, отрезание. Что душа такого человека будет отрезана. От чего? От благодати. Просто-напросто. Как на минуточку апостол говорит, ребята, если вы будете стремиться исполнять закон и этим оправдывать себя, ну так вы, вам не будет никакой пользы от благодати, вы будете от нее отрезаны просто. Хотите идти этим путем? Пожалуйста, идите. То есть хотите получить Святой Дух не даром, а в результате своих заслуг? Да, ну, пожалуйста, вам дается такая возможность. Но не забудьте, во-первых, тогда вы не сможете пользоваться благодатью через Святой Дух. Потому что сначала вы хотите ее заслужить. Но заслужить ее невозможно. Тем более сегодня, когда нет храма. В те дни, когда был храм, совсем другой разговор. Там высвобождалась соответствующая духовная сила в результате служения в этой скинии или в храме через те жертвоприношения, которые были приносимы по закону. По крайней мере, через тщательное выполнение, исполнение заповедей элитой священства. По крайней мере, что были люди, у которых было специальное служение, они должны были каждый Божий день молиться. У них даже очередь была, они там менялись. И не просто молиться, вот, а молиться согласно закону, как это полагается. То, как это рассказывает Талмуд, то, как, допустим, так отчасти по этим правилам создан еврейский сидур. Это не просто так, вот, да, Боже, там, мы тебя там благословляем, ура, аминь, аллилуйя. Ничего подобного, так просто все не получится. И это нужно было тщательно изучать, и это надо было тщательно выполнять. Поэтому я поражаюсь глупости людей, которые пытаются каким-то образом еще приписать себе праведность от исполнения каких-то заповедей. Но на сегодняшний день Господь дал нам другую возможность, другой путь. Он раскрыл нам благодать. И теперь нам Святой Дух доступен. И нам нужно просто-напросто перейти за пределы, за эту ограду. Войти в эту дверь и оказаться за этой оградой, внутри. Там, где смерть не царствует. Но эта ограда начинается с того, что мы ее сами должны поставить. И мы ставим ее каким образом? Откладывая, отбрасывая похоти этого мира. Как только мы отвергаем их от себя, таким образом мы умираем. А как же ответственность? Она уже орет нам, ты должен сделать, ты если не будешь делать, ты же умрешь. Или что ты, лентяй такой, тебе надо делать, надо делать. Забудь, это все хорошо, будет время, там помолишься, будет время, там будешь там заниматься этим. Сейчас нельзя, есть вот это, надо срочно делать, не сделаешь, можно даже умереть. Разве не так оно кричит? Или, может быть, иной раз, каким-то сладким голосом. Но почему человек повлекается? Потому что Священное Писание говорит, он не бодрствует. Не бодрствует. Он позволяет себе расслабиться во плоти. Абсолютно не заботясь об источнике жизни. И вот следующим пунктом среди этих смертных грехов у нас есть такая вещь, как неблагодарный. Неблагодарный. Ну, разумеется, давайте попробуем выяснить сначала смысл этого слова. Ведь апостол говорит, что если я не понимаю значения слов, то дальнейшая речь, она будет просто как, ну, там, бубен играет там, или какой-то другой инструмент там бряцает, даже не в такт. Ну, это будет просто пустой звук для меня. Вот. Ну вот, оригинальное слово звучит как «ахаристи». Это слово состоит из двух частей. А – приставка, которая означает противоположный смысл. И харистас. Изначальный корень хара – это радость. Отсюда и Харизо, глагол, означает, что даровать кому-то радость. Ну, а в дальнейшем это слово приобрело смысл подарить кому-то что-то, чтобы доставить радость. Отсюда и харизма, или харис, благодать, которую мы имеем. То есть основной смысл, основной смысловой оттенок заключается в том, что кто-то стремится доставить радость кому-то другому, причем бесплатно, по каким-то причинам. И вот, если мы теперь перевернем смысл этого, используя данную приставку «а», получится, что основной смысловой оттенок заключается в том, что это человек, который вообще не заботится и не думает, и даже думать не может о том, что нужно каким-то образом или стоит каким-то образом подарить или способствовать радости окружающих. Разумеется, впоследствии, поскольку вот этот корень харис приобрел смысл дарования, подарка, и более того, когда речь идет в Новом Завете о прощении грехов, там говорится, что грехи не прощаются, а дарятся. Или когда речь идет о прощении долгов, вот как в притче, помните, о том неверном управителе, не неверном управителе, а этом негодном рабе, когда он, этот задолжавший раб, задолжавший человек, от своего получил требование, востребование долгов от своего взаимодавца, и пришел и оказалось, что он не может ничего отдать ему. И он пошел и начал душить своих взаимодавцев, кому он одалживал, чтобы выдавить из них денег, потому что он оказался в такой ситуации, и так далее. И вот там тоже говорится, что не простить долги, а как бы подарить. То есть как бы подарить ту сумму ему, которую он должен. Вот, или то количество материальных благ. И вот отсюда вот и харизо тоже приобрело смысл прощать грехи, то есть дарить то, что человеку не принадлежало. Вот. И, соответственно, в дальнейшем смысл этого слова пошел немножко дальше, и он обрел такой оттенок или третье значение, которое звучит как по-русски «неблагодарный». То есть тот, который не дарит благо окружающим. Ну, мы понимаем, в нашем понимании в русском языке слово «неблагодарный» имеет оттенок, имеет другой совершенно оттенок. Допустим, когда речь идет о том, что кто-то получил от кого-то какие-то блага, он должен, по крайней мере, выразить свою признательность. Не так ли? Это считается нормальным в нашей культуре. Да, и не только в нашей. Вот. И если человек не отвечает подобным образом, то мы его называем неблагодарным. Вот. В общем-то, в это греческое слово оригинально вложен и этот смысл. Вот. Давайте посмотрим, как это выражается в человеческих отношениях. Что это значит? Как это выглядит? Ну вот, возьмем просто из Священного Писания те места, которые нам понятны. Евангелие от Луки, 17 глава. Давайте начнем сейчас с 11 стиха. Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, люди, которые болели проказой, которые остановились вдали. Они остановились вдали, они не должны были остановиться вдали, потому что они прокаженные, чтобы, во-первых, не заразить или не осквернить этого человека, с которым они хотят разговаривать, вести беседу согласно закону Моисея, с одной стороны, ну а с другой стороны, исключительно в санитарных целях. И вот они остановились вдали, и поскольку они далеко, они начали кричать: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал им: «Пойдите и покажите священникам». Что это значит? Почему они должны были пойти и показаться священникам? В третьей книге Моисея говорится, есть целый закон о проказе. о тех случаях, когда кто-то из святого общества, ну вот, оказался пораженным этой болезнью. Каким образом нужно поступать с этим человеком? Вот. И что интересно, вопрос выздоровления решался не врачом, а священником. Такой человек должен был, если была обнаружена проказа, то такой человек должен был вызвать священника, и священник должен был все это осмотреть. И священник объявляет, что этот человек нечист. И предпринимаются определенные меры для того, чтобы не заразились окружающие. Нет, такой человек все-таки оставался в обществе Господнем, его душа, как бы не говорится, что его душа истреблялась или отрезалась от Божьей благодати. Но такой человек находился, скажем так, как это называется сегодня по-русски, в карантине. Определенные карантины, условия карантина. Вот. И в дальнейшем, если происходили какие-то изменения, то такой человек опять-таки вызывал священника, священник приходил, осматривал этого человека, и тогда, если болезнь прошла каким-то образом, хотя она была и неизлечима, но, как видите, закон предусматривал такие возможности, что она и пройдет как-то сама собой. Не было специальных даже средств или там лекарств, они не употреблялось. И вот по закону, если священник видит, что проказа сошла и появились там определенные признаки, то в таком случае этот человек объявлялся чистым. И уже этот человек мог выходить в общество и общаться с окружающими людьми. И поэтому Иисус сказал им, что таким образом, ребята, вы просили исцеления, все, вы исцелены, теперь идите по закону, покажите священнику. И когда они шли, очистились. 15 стих. Один из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом прославляя Бога. Пал низ к его ногам, благодаря его. И это был самарянин. То есть человек, который уже имел к закону какое-то там посредственное отношение. В его сознании закон Моисея вообще был настолько искажен, что даже храм единственный, в котором надо было поклоняться, теперь он не в Иерусалиме, а он где-то там на их горе. То есть евреи относились, в общем-то, к ним как к язычникам, как к нечистым людям. И вот этот человек вернулся и благодарил Господа за то, что он получил. А что он получил? Он получил то, что нельзя было купить, особенно по тем временам. Тогда Иисус сказал: ребята, они 10 ли очистилось? А где же остальные 9? Почему они, как они могли не возвратиться и не воздать славу Богу, кроме этого иноплеменника? И тогда сказал ему: встань, иди, вера твоя спасла тебя. Вот что значит быть неблагодарным. Вот что такое неблагодарность. И Священное Писание говорит нам, в частности, апостол Павел пророчествует о том, что в наши дни, сегодня, все люди будут такими. А разве это не так? Самое интересное, что чем более обеспеченный человек, тем он более неблагодарный. Как ни странно. Вот по своему опыту, я лично это замечал. Когда тебя просит, допустим, какой-то человек, который с тобой наравне, ну, допустим, на предприятии, и ты рабочий, и он рабочий о чем-то, то иной раз люди придут, поблагодарят или за какую-то услугу бесплатную, или там, по крайней мере, попытаются чем-то воздать, или в любом случае на словах более-менее как-то выскажут свою признательность. Но если тебя попросил твой начальник о какой-то услуге, в чем он нуждается, личной, персональной, то зачастую вы не услышите даже никакой благодарности. Все будет так, как должно, как будто бы это как должно быть. Разве не так? И вот интересен сам контекст вот этого места Священного Писания. Как мы уже говорили о том, что если мы воспринимаем Библию отрывками, то это совсем не значит, что она состоит из отрывков. Все, что идет спереди и сзади, все имеет прямое отношение к смыслу текущего текста. Давайте теперь посмотрим, в каком контексте это все дело описывается. Вот, кстати, почему и существует некие кажущиеся несоответствия в синоптических Евангелиях. Там как бы об одном говорится, тут о другом, казалось бы, те же самые обстоятельства. Но Евангелие и Священное Писание вообще ничего не говорит о мире людей. И если мы воспринимаем это как не подобает относиться к Библии, то, разумеется, мы наткнемся на неприятные казусы. И вот контекст, в котором говорится, 7 стих, говорит Господь: «Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему: беги скорее, садись за стол, Ну, иди, наконец-то покушай, что ж ты, бедный, до сих пор голодный ходишь? Напротив, не скажет ли ему, приготовь мне поужинать, подай мне все, ну, послужи мне, пока я поем и попью, а потом уже будешь есть и пить сам. 9 стих. Станет ли он благодарить раба этого за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повелено вам, говорите, мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. То есть, о чем идет речь? И там, и здесь, и в последующем отрывке, который мы уже прочли, речь идет исключительно об отношении к тому, от кого приходит тебе благо. Следовательно, если человек, получая благо, не отвечает какой-то признательностью, значит, он считает, что это так быть должно, что ему должны и обязаны. Вот в последнем отрывке, который мы прочли, речь идет о рабах. И, конечно же, раб — это человек, который не имеет ни своей воли, не имеет ни права голоса, он не свободен. Он должен выполнять исключительно волю своего господина, своего хозяина. И ничего больше. И, следовательно, когда он что-то сделал, то благодарности он не должен ожидать, потому что он и есть раб. Аналогичным образом, если у вас есть, скажем, какой-то договор, допустим, трудовой договор, и вы получаете зарплату, что, нужно за это говорить спасибо? Это как-то глупо. Вы получили то, что вы должны были получить. Ну, в текущих обстоятельствах, в текущем состоянии мира, спасибо будет означать, что спасибо за то, что вы были верны этому договору. Что вы не поступили, как поступает иной раз прочее. Разве не так? Вот. И 11 стих. Люди получили благо исключительно свыше и исключительно от Бога, потому что человеческих возможностей на тот времени не было. И когда они ответили неблагодарностью, что они этим показали? Это расценивается как «он должен нам». Он должен и обязан нам это. Вот и все. Так что ничего удивительного в том, что ты, Иисус, нас исцелил, ничего удивительного в том, что ты нам благодать дал, в этом нет. Ты просто должен это делать для нас. Вот и все. И вот апостол говорит, что, ребята, вот в последние времена вы также будете вовлечены в такого плана отношения. Культура, людская культура последних времен, она такой и станет. Не ждите ни от кого благодарности Богу. И вот апостол говорит о том, что это не что иное, как тоже грех к смерти, потому что таким образом, будучи неблагодарным, я выражаю определенного рода презрение к Творцу и самовозвышение самого себя. Даже Господь Иисус, говорится, он был удивлен этому. Но он не удивлялся тому, что там ребята могли там вывернуть закон настолько, что смысл его становился с точностью наоборот. Но он не удивлялся тому, что, будучи раскрывая истину и раскрывая сущность самого Бога, он будет убит, презираем и так далее. Этому он не удивлялся. Но такому он, говорится, даже удивился. Возможно, он удивился тому, что это уже так быстро пришло, эти времена так быстро наступили. Но не суть. И вот вопрос теперь. Ведь Священное Писание не дает нам каких-то прав или каких-то какую-то власть, чтобы судить окружающий мир. Нет, у нас есть судья, которому, как мы говорили, все это дело отдаем в его руки. Он за этим всем смотрит, он за этим внимательно наблюдает и не позволяет этому развиться в беспредельный размах. Но когда речь идет о том, что нам что-то раскрывается, не к себе ли мы должны это применить? Как говорится, Слово Божие, оно подобно клинку, заточенному с двух сторон. Или меч его называют, или клинок, как он назывался в римской армии. То есть один клинок, одна заточенная смертоносная часть, его направлена, сторона направлена на врага, на оппонента, а другая все-таки на меня. И вы не можете применить Божье Слово против кого-то, не применив его к самим себе. Потому-то Священное Писание говорит нам о том, что перед тем, как судить мир, он хочет сделать из нас нечто грандиозное. Он хочет сделать из нас то, что называется невестой самого Христа. То есть некий духовный объект, в котором мы мы, являясь его частями, будем абсолютно непорочными. И этот суд будет нам неприменим. Дело не в том, что Бог не будет нас судить, а дело в том, что Он готовит нас к тому, чтобы мы прошли этот суд. Ну и разумеется, если кто-то не захочет его пройти, ну, будет проблема. Подобным образом, как речь идет и за Ноя ковчег. Потоп пришел на всю землю, а не только на тот город, где жил Ной. Не только на его участок. Потоп не прошел стороной мимо участка Ноя. Но Ною было сказано, что, дорогой, вот скоро придет, будет потоп, будет весь мир осужден таким образом. Но ты должен будешь быть оправдан. Для этого тебе нужно построить вот этот ковчег, вот этот корабль. Вот построишь его, спасешь себя, свой дом, еще и весь окружающий мир. Как это и произошло, в общем-то. Подобным же образом и сегодня. Об этом и Петр говорит, и прочие говорят, что, ребята, это образы для нас, что в сегодняшней ситуации таким же образом мы готовимся к этому суду. И Павел говорит, смотрите, чтобы вам не оказаться осужденными вместе с миром. За что? Да за то, за что осуждается мир. Если вы прикасаетесь к этому, если вы таким же образом живете, как люди этого мира, как вас избавить от этого? Ну никак. Да и для этого и говорится, вам дана благодать, и еще благодать на благодать сверху. Вам просто нужно протянуть к этому руку. И вот вопрос теперь касается нас. А как часто мы выражаем благодарность, по крайней мере, Творцу? Разве не за что? Вот что интересно, Священное Писание, закон, говорит о том, что есть три вида жертвоприношений. Первое называется жертва за грех, второй вид жертвоприношения называется жертва повинности, который еще более свят, и третий вид жертвоприношения называется жертва мирная. Вот когда используется слово «мир» или «мирный» в Священном Писании, речь абсолютно не идет о... Ну как, не то чтобы не абсолютно, а главный смысл слова «мир» заключается не в том, что есть какие-то дружелюбные и невраждебные отношения. А «мир» по-еврейски означает «шалом», «шлемут», означает «совершенство». Не просто отсутствие вражды, а намного больше – совершенство. И когда говорит «я желаю тебе мира», это не значит, что я желаю, чтобы на тебя никто не напал. Это означает, что я желаю тебе, чтобы твой дом находился в совершенном благословении. Вот что значит «шалом». Вот что значит, когда говорят «мир дому твоему». Но наш языковой лексикон, слово в нашей культуре, которое переводится как «мир», нам кажется, что это значит, что небеспокойное состояние. Ну, то есть, что на тебя никто не нападает, тебя ничего не беспокоит, но это совсем не значит, что ты достиг какого-то совершенства. И вот отсюда «жертва мирная» означает «зыва шлемут», означает, что человек достиг какого-то совершенства, он уже не приносит жертвы за грех. А он выражает свою благодарность Творцу за то, что он обрел определенного уровня совершенства. И перенося эту жертву, он подготавливает почву для еще большего совершенства. Вот. И вот как раз, когда речь идет о жертве благодарности, к сожалению, в русской Библии там часто перепутана благодарность, хвала и воздать честь, хвалу, славу Богу. Вот. Ну, не суть. Сегодня мы не будем с этим разбираться. Вот. Но самое главное, что жертвы мирные приносились прежде всего в признательность Богу. Во-вторых, по исполнению обетов. То есть, ну, простой пример, вот когда Анна, помните, мама Самуила, будучи страдающей неплодием, вот это ее слишком донимало, тем более в контрасте с жизнью второй супруги, ее мужа, которая родила ему детей, и вот Анна ощущала себя довольно-таки неполноценной, так что, в общем-то, жила в депрессивном состоянии. Никто ничем не мог помочь, муж вроде бы и рад был, но тоже не мог. Ну вот она обратилась к Творцу, говоря, ну слушай, ну ты же все-таки Всевышний, давай-ка ты мне дашь ребенка, а я обещаю тебе, что этот ребенок будет полностью посвящен тебе. Вот. И отсюда мы уже знаем небезызвестного, одного из сильнейших пророков своего времени Самуила. Самуил, который, в общем-то, и воздвиг в Израиле монархию в том виде, как она должна была бы быть. Вот. И вот, как только она родила ребенка, она должна была прийти и поблагодарить Бога. И это называется жертва по обету. И как вот в книге Псалов вы можете читать, воздать Богу обеты свои, то есть то, что вы пообещали. Это такого рода жертва еще более превосходна и имеет, как сказать, еще большую силу. Потому что речь уже не о прощении долгов, речь уже не просто об избавлении от чего-то страшного. И более того, речь даже не о благодарности того, что ты получил, а речь касается намного большего. Вот, что человек выражает свою глубочайшую признательность и верность Творцу. Он не просто благодарен, он выражает свою верность. Вот. Так называется в Священном Писании «воздать Богу обеты». Вот что имеется в виду в псалмах. Очень часто встречается такое. Вот. Как говорится, допустим, местами «принесу Богу в жертву благодарность и воздам все обеты мои Ему». Вот. Больше никаких других видов жертв нет. Если люди что-то и придумывают, то это жертвы не по закону. Подобным образом, когда мы говорим, что закон Моисея – это тень или проекция закона Духа Жизни, духовного закона, это говорит о том, что и жертва благодарности должна приноситься тоже по определенным правилам, согласно определенных норм. Не так, как мне вздумается. Мне может вздуматься исключительно на основании того, как я воспитан. А где я воспитан? В этом мире. И если таким образом я буду приносить Богу жертву, то Священное Писание говорит, что моя молитва будет мерзость. То есть это будет, как у нас называется, медвежья услуга. Ну, такие примеры известны еще с начала мира. Один пример жертвы по закону – это Авель, а другой пример жертвы не по закону – это Каин. Тот же тоже жертву принес, помните? Он принес Богу проклятое. То, что нельзя было приносить. Так и люди сегодня – на тоби Боже, что мне не нагоже, как украинская такая пословица есть. Или ладно, мне это не очень надо, я принесу Богу жертву, я отдам то, что мне не очень надо. Ну, разве это жертва? Это просто избавление от лишнего, от ненужного. Какая же это жертва? Вот подобным образом выглядит и жертва даже благодарности, принесенная не по закону, что интересно. Ну, более подробно об этом сейчас мы не можем говорить, потому что у нас пока нет сил это воспринять. Ну, давайте пока будем пользоваться этим на интуитивном уровне, а более подробно попробуем поговорить, если Бог даст, конечно, в учении о крещениях. Потому что это непосредственно связано с этим. Вот. Итак, как мы видим, исходя из вышесказанного, что неблагодарность – это что-то не просто, что касается невоспитанности человека, а это нечто большее. То есть это не что иное, как инструмент для того, чтобы лишить святости себя и чего-то окружающего. Это инструмент для того, чтобы раскрыть двери для нечистых сил в окружающий мир. Подобно тому, как и то, что мы говорили в прошлый раз, непокорность. Речь не просто о своей воле, а речь о том, что такой человек открывает что-то нехорошее в этот мир. Он начинает портить окружающую среду, от чего страдает окружающий. Вот. Как это действует? Все очень просто. Давайте откроем первую главу послания к Римлянам. Тот же самый Новый Завет. Двадцать первый стих. Но когда они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили. Достаточно Бога не поблагодарить за то, что Он раскрывает себя или раскрывает что-то в твоей жизни. И дело не в том, что Бог обижается, дело в том, что мы что-то делаем. Потому что так устроен мир. Это его духовные корни. Ну, осуетились в своем уме, в своих мыслях, в своем мышлении. И результат – мрак в сердце. Как просто. Казалось бы, ну подумаешь, не сказал спасибо, он что, умрет? Или что, отнимется? А вот во что это все превращается. А дальше результат. Называя себя мудрыми, стали идиотами. И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный человеку, птицам, четвероногим, пресмыкающимся. Ну и что? И говорится, что Бог позволил им, Он просто отпустил их оставаться в этом. Предал их Бог в похотях их сердец нечистоте. Так что они сквернили сами свои тела. Заменив Божью истину ложью, поклонялись и служили творению вместо Творца, который благословен вовеки. Аминь. И дальше просто уже как по накатанной, как по наклонной плоскости. Женщины заменили естественное употребление противоестественным, как то, что мы называем сегодня лесбиянство. Мужчины разжигались похотью друг на друга, что мы называем гомосексуализм. И так далее, и так далее. То есть проблема совсем не в том, что человек каким-то образом родился, и Бог ошибся вот с его полом. Здесь говорится, что это просто результат неблагодарности Творцу, вот и все. Никаких патологических изменений с душой человека нет. И не слушайте эти бредни. Я такой, я сякой, я бедный, я несчастный. Меня надо пожалеть и позволить мне заниматься этой мерзостью. И поражать окружающий меня мир. Вот результат того, что происходит. То есть, когда в мою жизнь приходит свет свыше, и я не отвечаю на него должным образом, он просто исчезает. И дело не в том, что свет исчезает, а дело в том, что я, это называется, я закрываю глаза. Я просто закрываю глаза на это. Есть хороший пример из книги притчи. Кто отвечает на добро зло, никогда зло не отойдет, не уйдет из его жизни. Подобным же образом и речь касается, если вы неправильно ответите на присутствие Божьего раскрытия, Божьего света, что это значит? Это значит, что вы не склонитесь к благодарности и не прославите его как Бога. Не просто как сверстника или там того, кто чуть-чуть больше. Ну, знаешь, Господь, подожди, да, это хорошо, спасибо, что ты тут раскрылся, и вот ты мне показал эту реалию, но подожди минуточку, у меня есть свои тут бытовые проблемы, мне надо их быстренько решить. Вот еще пример, каким образом люди поступают. Да, это хорошо, ты там все хорошо говоришь, я тебя, Бог, люблю, вот я к тебе хорошо отношусь, я против тебя ничего не говорю, но просто на минуточку, отвали чуть-чуть. Я тут быстренько порешаю свою проблему, потом приду. И потом и прийти-то не получается. Почему-то и внутри как-то оно не молится, и как-то и не настраивается, и как-то все кругом пасмурно становится. Ну ладно, чтобы немножко себя развеселить, надо пойти заняться опять своими делами, там, что-то сделать, там, насладиться какими-то результатами своего труда. Потом как-то все решится, а потом оно хлоп, оно еще больше не решается, и еще больше не получается. Это как в болоте, знаете, чем больше пытаешься выбраться, тем глубже в него погрязаешь. Ну, ничего удивительного в этом нет. Так устроен мир, таким образом он был создан. И Писание раскрывает нам основу мироздания. Для того, чтобы мы научились им пользоваться, а раскрывается они, конечно же, во свете Божьем, во свете Творца. И поэтому, когда человек сталкивается с Богом, он единственное, что он может сделать, это ответить подобающим образом. Что-то подобное говорит и Господь в таких словах, что кто принимает пророка в имени пророка, получит награду пророка. Кто принимает праведника в имени праведника, тот получит награду праведника. Соответственно, если вы принимаете того, кого послал Бог, как самого Бога, то, конечно же, вы получите награду от самого Бога. Но если вы принимаете Божьего посланника как просто человека, то вы сами себя лишаете этого. Об этом и говорит Господь. Ребята, я пришел от Бога, а как вы ко мне относитесь? Я вам еще и показал, вы еще это увидели своими словами, и что вы делаете, как вы на это отвечаете? Суд заключается в том, что просто свет пришел в мир, но люди больше полюбили тьму, чем свет. Они себя чувствуют некомфортно во свете. Но дело не в том, что человек себя чувствует некомфортно во свете, а дело в том, что те источники наслаждения и радости, то есть похоти этого мира, они себя чувствуют некомфортно. И поэтому они начинают в душе человеческой давать о себе знать. Если ты последуешь этому, если ты нас оставишь, то ты будешь лишен того, сего, у тебя будет не это, у тебя будет так, и тебе будет плохо, ты будешь себя чувствовать некомфортно. Не надо этого делать. Или, по крайней мере, делай это, но не оставляй нас. Нас, мы же твои источники наслаждения, ты же все такой довольный был, когда ты радовался результатами своего труда, ты тут чем-то занимался, ты что-то сделал для себя, для дома. Ну вот, не оставляй это. Зайди и реши эти проблемы, а потом к Богу. Оно так звучит в наших сердцах, оно так выглядит. Мы так это ощущаем. Но нужно знать, что это не мы такие, а это действие окружающего на нас мира. Это он нас пытается победить. Он нас завлекает. И вопрос остается за нами. Победить его или быть побежденными? Третьего не дано. Мы все с вами прекрасно уже знаем, даже на опыте, что нет компромиссного в этом состоянии. Невозможно. Кто кем побежден, тот того и раб. Но если мы становимся рабами мира, то мы выходим за пределы святости. И в таком случае мы как прокаженные. Мы должны находиться в карантине. Отсюда и источник благодати, он сужается. И для нас остается только водичка. Или, ну, помните, как я показывал два вида наслаждений свыше. Один как роса, которая увлажняет корень, чтобы он смог дать силу растению. И второй как солнечный свет, который уже формирует плодоносность в растении, который дает сахар и подслащает всю жизнь. Но если нет воды, солнце сожжет растение, не так ли? Так и в данном случае. Если нет святости, то источник Божьих благословений просто убьет. Для этого и говорится, что сначала необходима святость. Вот примерно как это все происходит. Вот что значит неблагодарность. То есть, выходит так, что если я не отвечаю Богу благодарностью, о чем говорится, допустим, вот, что всегда в молитве, когда вы что-то просите, склоняйте свое сердце к благодарности. Найдите это, разожгите это в своем сердце, тогда у вас появится основа для того, чтобы что-то получить больше. Для того, чтобы, по крайней мере, войти в контакт с Творцом, с Богом. То есть, речь не в том, что нужно сказать просто Богу спасибо. Ему больше и меньше не станет от того, что вы скажете или не скажете ему спасибо. А речь касается о нас самих. Что через это мы самих себя как-то изменяем. Мы свое сердце поворачиваем с этим дном вниз. И тогда мы становимся способными для того, чтобы обрести еще больше благодати. Но если вы перевернете чашку дном вниз, она не сможет принимать что-то снизу. Невозможно сразу, невозможно такое физическое состояние, когда чашка опрокинута и стоит в нормальном состоянии. Следовательно, нам и приходится выбирать. Либо я выбираю наслаждение этого мира, то есть, как Писание говорит, похоти этого мира, либо я выбираю наслаждение жизни с Творцом. И тогда все мои заботы, все мои домашние вещи, обыденные вещи, которыми я занимаюсь, они становятся ничем иным, как священнослужение. У них уже совершенно другой мотив. И самое интересное, что вы, наверное, сами замечали, даже планы меняются, если вы начинаете свой день с тем, что пытаетесь соединиться с Духом. Разве не так? Даже взгляд меняется. Поначалу вы были атакованы, у вас тут куча дел, и это надо срочно сделать, и это надо сделать, и это сделать, и вы уже все планируете, уже все. Но как только вы отложили это в сторону и смогли войти в Дух, вы смотрите так. Это может подождать, да в этом вообще нет необходимости. А вот это действительно надо сделать. И вы делаете, и в результате вы получаете наслаждение, как будто бы вы сделали что-то для Бога. В то время как посторонний человек видит и скажет, какое это богослужение? Чего ты для себя типа сделал? Но Бог-то ищет поклонение тех, кто поклоняется ему в духе и в истине, а не этим телом, которым невозможно вообще что-то сделать для Бога. Не так ли? Времени маловато, надо тогда подрезать. Ладно, давайте тогда еще откроем, посмотрим на это немножко в другом аспекте. Давайте откроем послание Колоссянам, 3 главу. Люблю я апостола Павла за то, что у нас есть возможность увидеть, как духовное практически воплощается в банально нашу жизнь. Конечно, им было проще, тем, которые были воспитаны на Старом Завете, которые жили этими нормами, потому что все то, что пишет нам Павел, это взято оттуда. А нам с нашим языческим сознанием, с нашими извращенными понятиями, это недоступно, это становится мраком. Но вот апостол нам все это мало-помалу потихоньку и рассказывает, каким образом духовные законы воплощаются в нашу жизнь. Итак, послание к Колоссянам, 3 глава. Здесь у нас есть такой 15 стих, на что я хотел бы обратить ваше внимание еще сегодня. Практические советы о том: «И пусть владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы призваны, в одном теле будьте дружелюбны». Вот тут есть большое горе, потому что перевод, ну, можно сказать, мягко, полуправославный даже. Во-первых, слово «владычествует» немножко переведено тоже не так, потому что вот когда мы говорим по-русски «владычествует», причем это еще и старое русское слово, мы так не говорим сегодня. Мы говорим «властвует» или «контролирует» все. Вот, но в данном отрывке Священного Писания слово, которое используется здесь, несет совершенно другой оттенок. И оно встречается вот только вот в этом месте Писания, ну и в других подобные слова. Все же остальные места, где говорится, что о власти, там, о управлении, о царствовании, используются совершенно другие слова. То есть смысл разный. Если есть разные слова, значит смысл разный, значит и вещи разные. Вот. И вот оригинальное слово «владычествует» имеет... взято исключительно из их греческих и римских состязаний. Владычествовать, оно звучит как брабева, означает, что быть брабевисом. То есть была такая должность некоего судьи, ну не судьи, а сегодня его называют арбитр. То есть человек, который следит за исполнением правил спортивных, ну, которые в зависимости от того вида спорта, в котором происходит текущее соревнование, вот, и это человек, который назначает призы. Этот человек не властен над людьми, и этот человек не имеет власть там, допустим, царя там или, скажем, бесного. Как горосполком, он не мэр никакой, ничего. Он просто стоит, наблюдает за правилами и раздает призы. И вот здесь говорится, что вот таким образом в ваших сердцах должен действовать мир Божий. Теперь возвращаемся к слову «мир». Не тишина и безмятежность, которая, ну, тоже, конечно, неотъемлемая часть, а совершенство. Об этом нам говорит контекст, 14 стих. Более же всего, оденьтесь в любовь, в которой есть совокупность совершенства. И таким образом, вот этот арбитр, который будет Божье совершенство, оно раскроет вам волю Божью. И что дальше самое интересное. В одном теле, будьте здесь написано почему-то дружелюбны. Но дружелюбны в других местах Священного Писания, опять-таки, совершенно другое слово. А здесь используется слово «будьте благодарны». Кому? Тому, кто раскрыл совершенство. То есть у нас любовь, которая является совокупностью совершенств. И если мы начнем ей пользоваться, то есть выражать свою внутренность посредством этого, то таким образом наше сердце будет управляемо чем-то другим. И дальше говорится, чтобы это осталось, нужно быть благодарным Творцу за это совершенство. Дальше идет 16 стих. И вот Слово Христово, пускай вселяется в вас обильно, со всякой мудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и так далее. Для чего нужна эта мудрость? Для того, чтобы удержаться и укорениться в этом совершенстве, которое и будет направлять наши сердца. Интуитивно даже. То, с чего мы начали, вы утром встали, вы вошли в дух, вы видите мир совершенно другими глазами, и ответственность совершенно другими глазами, и все меняется. И дальше говорится, и все, что вы делаете, 17 стих, словом или делом, все делаете в имени Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога Отца. Вот он результат. Во всем должно, результатом должна быть благодарность Богу, который является источником радости и счастья для нас. Но невозможно быть благодарным Богу, если вы несчастливы. А почему вы несчастливы? Потому что отвернули свой сосуд. Потому что управляетесь чем-то другим. Чем? Своим умом, своим житейским опытом, оставляя простую заповедь. Во всех твоих путях познавай Его. Для этого вся жизнь дана. Нет ничего более важного в этой жизни. Что важно? Построить дом? И что вы скажете у гробовой доски? Я дом построю? Или перед входом в новый мир? Я построил дом. Я столько сил вложил, я столько времени, я почти всю свою жизнь потратил, чтобы дом построить. Что? Вырастил детей? Я всю жизнь потратил, чтобы детей вырастить. Что еще важного такого? Нет ничего в этой жизни важного. Все сукета. Все банально, просто-напросто. Похоть плохти, похоть детей, гордость житейская, которая не несет ни радости человеку, ни счастья, ни тем более ничего в вечность. С чем ты войдешь? Со своим домом, со своими детьми просунешься туда? Да ни с чем ты не войдешь. Что ты сделаешь? С богатством? Так зачем этим, над этим голову постоянно ломать? Когда говорится, что есть тот, кто дает всегда нам все обильно для наслаждения. Нужно просто выбрать правильное наслаждение. А это наслаждение выбирается чем? Благодаря тому совершенству, которого вы достигли. И поэтому он говорит, результат вашей христианской жизни, текущей, банальной, вот в этом мире, должен быть благодарность Богу Отцу. Для этого все сделано, для этого вам дана благодать, для этого вам дана любовь Божья, которую вам можно было принять и отражать. Для этого вам дан Святой Дух, для этого вам дано совершенство, которого мы не достигали. Для этого нам дано и Слово Христово, для этого нам дано все, чтобы все, что мы не делали, словом или делом. Здесь не говорится все в церкви или все на каком-то служении, а здесь говорится все в совокупности, что касается всей жизни человеческой. Вот он итог. Поэтому и говорится, пускай раздает вам в ваших сердцах наслаждение, награды, пускай раздает вам Божье совершенство. То есть Божье совершенство — это сама награда. Награда, которая сладкая для нас, которая привлекательная, к которой вы и призваны, он говорит, вас для этого и позвал Бог в одном теле, чтобы вы были благодарны. 15 стих. И вот для этого вам дано еще и Слово Христово, которое позволяет вам увидеть это, как этим воспользоваться, как к этому стремиться. И для этого еще и дана возможность научать, для этого и даны словословия, псалмы, духовные песни, чтобы в благодати, то есть получая эту радость, вы воспевали Господу, чтобы были благодарны. Да, Новый Завет просто везде кишит тем, что цель, основная цель наша, чтобы мы были признательны Богу Отцу, Он для этого все делает. Он хочет, чтобы мы были ему признательны, он так раскрывается. И для этого все дано. Как, допустим, второе послание к Коринфянам, где говорится, так что вы были богаты на всякую щедрость, которая через вас производит благодарение Богу. Потому что дело служения этого не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильное благодарение Богу. Посмотрите, и здесь благодарение Богу. За что? Разве впустую? По-харизматически? Ну, конечно же, нет. Вот. Ну и еще, ну хотя бы с чего начать, если ничего не получается? Или если ничего не выходит в сегодняшний день, как быть? Что еще дано? Такое тут вообще, что? Ну вот если вообще, ну вот гайки, вот вообще ничего не получается, все плохо. Ну давайте откроем первое послание к Коринфянам, первую главу. Ой, 14 главу, прошу прощения. Четырнадцатый стих. Когда я молюсь на незнакомом языке, ну, в смысле, когда молюсь на языке, то хотя дух мой молится, но ум мой остается без плода. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Шестнадцатый стих. Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина как скажет аминь при твоем благодарении? Потому что он не понимает, что ты говоришь. 17 стих говорит он, что человек делает, когда молится языком. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. Апостол говорит, что если человек начинает молиться духом, если его ум ничем не может ему помочь, то дух начинает прежде всего что делать? Благодарить Бога, выражать благодарность Богу. Поэтому если кажется, что не за что Бога благодарить, то давайте просто начните молиться на языке. И Святой Дух, который дан нам, это подарок. Он для этого и дан, чтобы настроить наше сердце таким образом, чтобы мы смогли воспринимать Божью благодать. И раскрыть нам все эти возможности. Ну не так ли? Посмотрите, как просто об этом всем говорит Новый Завет. И как глубоко он все это раскрывает. То есть, просто быть неблагодарным, это значит бесчестить Творца. Просто не выразить свою благодарность Творцу, это оказывается смертоносным. Некоторые, смотрите, даже до полового извращения дошли еще дальше. Из-за чего? Из-за того, что сердце не настроено на благодарность тому, кому, самому Творцу, самому Богу, который является источником всех благ. Без которого никто не может быть счастлив даже. Потому что он сама суть счастья, которую мы обзываем светом. На сегодня, я думаю, достаточно, поэтому опять и опять желаю вам больших успехов в том, чтобы развернуть свое сердце, ну, хотя бы посредством благодарности. Выражая жертвы благодарности. Кстати, на минуточку, как видите, здесь также используется слово «жертва благодарности». То есть, для того, чтобы выразить Богу благодарность, необходимо что-то от себя оторвать. Первое, разумеется, это кусочек мяса в определенный момент времени. Этот кусочек мяса – это наше освященное тело. И этот огонь – это не что иное, как движущая сила в сердце, которая и дает нам силу. И, разумеется, результат, запах – это высказанное слово в сторону Творца. Поэтому не скупитесь на время даже для этого. Не забывайте, это жертва, которая должна быть принесена полноценной, а не кусочками. Ну ладно, помолюсь, пока буду зубы чистить. Благодарите Бога. Бог поймет меня. Да, Он поймет, а примет ли? Вот. Ну что ж, направляйте свои сердца к Творцу, и вы увидите, насколько Он благ. Вы увидите, что в похотях этого мира нет ничего хорошего. Не принесут они блага, которое приготовил нас Господь и позвал нас для них, как на большой пир. И слово пастору.